предал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну». Значит, автором откровения является Бог, который дал его Иисусу Христу. Иисус Христос – ангелу, а ангел или через ангела – Иоанну. Дальше. «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел? Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядают пред ним все племена земные. Ей аминь. Есмь альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь альфа и омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. И обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою, и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и сижив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел – суть семь церквей». Это первая глава книги Откровения. Книга Откровения – это книга пророческая, это не историческая книга. Это книга пророческая. Собственно, чем отличается история от пророчества? Пророчество – это не сбывшаяся история, а история – это сбывшееся пророчество. В данном случае Откровение Господь послал Иоанну. Оно было дано в 96-м году Иоанну, когда он был сослан на остров Патмос. Этот небольшой островок, который расстоянием 8 на 15 километров в Эгейском море, в 70 километров от Ефеса, куда он был сослан, будучи пресвитером Ефеса, его сослали оттуда. И на этом острове нет ни деревьев, ни озер, ни рек, ни пахотной земли. И вот на этот остров сослали Иоанна в надежде, что он там умрет. Но Господу угодно было открыть ему великой силы откровения о будущем. И книга Откровения, она больше всего говорит о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Со вторым пришествием связано исполнение всех обетований Божий. Исполнение всех пророчеств связано и еще со вторым пришествием Христа завершается план Божьего спасения. Книга Откровения, она, несмотря на то, что имеет особые обетования, особые блаженства, даже вот когда мы с вами сегодня читали эту первую главу, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Это блаженство относится и к тем, кто читает, и к тем, кто слушает, потому что эта книга Откровения, она книга особенных обетований. В ней содержится столько обетований, как ни в какой другой книге Библии. И вот эта книга, она при всем том в христианстве не всегда читаемая. Некоторые считают, что она очень трудная, поэтому ее не читают. Было время, когда вообще эту книгу Владыки и собор был в 362 году, собор епископов, и эту книгу признали небоговдохновенной, и на этом соборе эту книгу не читали. Однако в 397 году эта книга признана была и вошла в канон христианской церкви. И сегодня некоторые, сознавая особое благословение, читают эту книгу больше, чем другие. Например, один христианин говорит, что он каждый месяц прочитывал Откровение. И когда его спросили, почему так часто, он говорит, потому что написано «блажен читающий». Его спросили, и вы все понимаете? Нет, говорит, я не все понимаю. Но то, что я не понимаю, умиляет мою душу больше, чем то, что я понимаю. То есть книга Откровения, она дана нам как книга, которая нас и утешает, и просвещает. И нужно сказать, что по мере, как мы продвигаемся во времени, эта книга нам становится все более понятнее и понятнее. Ну, например, приведу такой пример. Если мы читаем в книге Откровения, когда два пророка, которые будут пророчествовать 1260 дней, и вот эти пророки, написано, что они убиты, и в течение 3,5 дней лежали. И вся земля радовалась, все люди земли радовались. Люди, читающие лет 200 назад эту книгу, они могли сказать, ну как можно за 3 дня, чтобы вся земля узнала эту новость? Это, наверное, надо понимать пророчески, то есть, ну, символически, но пока это за 3 года на лошади объедешь и всем расскажешь. Сегодня мы отлично понимаем, что все вести, они распространяются в течение буквально нескольких минут по всей земле, и поэтому нам уже сегодня не составляет трудности понимать это место Писания. И так и другие. По мере продвижения нам становится все понятнее, то, что в ней написано. И в конце концов, все, что здесь написано, оно все будет для нас понятно. Пророчество Откровения простирается на 3 области. На небесные, земные и преисподние. То есть оно пророчествует и о небе, пророчествует о земле, пророчествует и о преисподнем мире, что его ждет. И при всем том, удивительно, книга Откровения, в ней, когда мы читаем, мы можем видеть себя, то есть она пророчествует каждому из нас. Книга Откровения, оно по-гречески «апокалипсис» означает. Это сложное слово, которое происходит от двух слов «апа» – «убирать» и «калима» – «покрывало». То есть убирать покрывало или снимать покрывало из будущего. И поэтому эта книга называется «апокалипсис». Книга Откровения – она говорит о пришествии Господа, причем пришествие Господа за церковью, которая будет тайная. И второе, приход Господа для суда, который будет видимым, телесным, внезапным и неизбежным. Это приход для суда. Книга Откровения удивительно перекликается с началом книги, с книгой Бытие. Книга Бытие говорит о начале многих вещей, является книгом начал, книгом возникновений, в то время как книга Откровения, она говорит о завершении, об окончании. Например, Бытие говорит о создании Адама, Евы, первого человека. Книга Откровения говорит о втором Адаме и Церкви. Книга Бытие говорит о первом Агнце, который был заклан, как о жертве, когда Авель принес. Книга Откровения говорит о Христе, как Агнце Божьем. Книга Бытие говорит о древнем змее, который вошел, имел доступ в рай и вошел в рай, обольстил человека. А Откровение говорит о сатане, который изгнан будет вон и навсегда. Бытие говорит о рае потерянном, Откровение говорит о рае возвращенном. А какая разница между первым раем и вторым раем? Первый рай что представляет собой? Сад. А второй рай? Город. Бытие говорит нам о том, что человек был лишен пользоваться деревом жизни, потерял право на это. А Откровение говорит о том, что каждый искупленный будет иметь право на дерево жизни. Бытие говорит о первом убийце, о первом пьянице, о первом нечистом человеке, оскверненном. А Откровение говорит о том, ничто нечистое не войдет в этот город, но спасенные народы войдут в него. Бытие говорит о Вавилоне, о смешении, вот этом Вавилоне, о городе, который был построен, о Вавилонской башне, которую они хотели построить. А Откровение говорит о Новом Иерусалиме. Бытие говорит о первом проклятии, постигшем землю. А Откровение говорит о том, что ничего не будет уже проклятого на земле и в вечности. Первая книга говорит о первом страдании, о первой болезни, о слезах, а Откровение говорит уже, Бог отрет всякую слезу, и не будет ни плача, ни вопля, ни болезни, ничего не будет. Книга Бытие говорит о возникновении греха, о могилах, о проклятии, а уже в вечности, мы читаем в Откровении, сатана будет брошен в озеро огненное. И таким образом мы видим, что Бытие и Откровение, оно очень сильно перекликается между собой. Книга Откровения, оно содержит 7 особенных блаженств. Первое из них мы с вами прочитали, первая глава, 3 стих. «Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Второе блаженство написано в 14 главе, 13 стих. Кто-нибудь прочитайте? Да, прочитайте. Это блаженство к тем, кто умирает в Господе. Это место часто читают на похоронах, и оно содержит действительно блаженство для тех умерших, которые отошли в Господе, что они ожидают награды, дела их идут вслед за ними. И это блаженство, оно особенно относится к тому времени, когда очень многие будут убивать за то, чтобы убивать будут за то, что они хотят служить Богу. И сатана ведет такой порядок, чтобы кто не хочет ему поклоняться, чтобы все будут убиваемы. Следующее блаженство написано в 16 главе, 15 стих. Тоже прочитайте. «Блажен бодрствующий, хранящий одежду свою». Именно в контексте этой книги говорится, тот, кто бодрствует, хранит одежду свою, чтобы не видели срамоты его, это будет особое блаженство. И причем эти все блаженства, они относятся ко всем нам. Следующее, четвертое блаженство в 19 главе, 9 стихом. Читайте. Кто найдет, прочитайте. Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Мы все с вами званы на эту вечерю. Званы на эту вечерю Агнца. И Господь нас позвал не только быть участниками этой вечери, но быть невестой Агнца. Но говорится здесь о всех призванных на эту вечерю. И следующая, 20 глава, 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Воскресение первое, оно имеет несколько фаз. То есть, в первое воскресение, во-первых, воскреснут при пришествии Господа, воскреснет церковь и все святые. Затем вот в этом в четвертом стихе этой 20 главы здесь говорится, что воскреснут еще те, которые не поклонились зверю и не приняли начертания, и души обезглавленных за свидетельство. И когда мы читаем, как описывает воскресение апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, с 13 по 18 стих, и описывает в первом послании Коринфянам, что не все мы умрем, но все изменимся, 15 главе, то полное представление, полная картина воскресения будет тогда, когда мы описание апостола Павла и Иоанна соединим вместе. Потому что Павел пишет о начале первого воскресения, Иоанн пишет об окончании первого воскресения. Еще одно блаженство, записанное в 21 главе, то есть, 22 глава, 7 стих. Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. И последнее, это блаженны те, 14 стих этой же главы, блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни войти в город воротами. Это блаженство универсальное для всех, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь право войти в город воротами. Я думаю, все эти блаженства нам понятные, и все они относятся к нам. И слава Богу, что мы можем верить в них и ожидать. Первая глава нам описывает видение Иоанна. Иоанн видит, но прежде чем... Да, он прежде всего слышит голос. Он говорит, что я был в духе в день воскресный и слышал, 10 стих я читаю, позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Альфа – это первая буква греческого алфавита, омега – последняя. По-русски сказать, как «а» и «я», то есть начало и конец. И прежде чем он увидел, он услышал голос и говорит, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». Семь горящих, пылающих светильников сначала увидел Иоанн, а затем он увидел Иисуса Христа. Иисуса Христа теперь не такого, которого он видел на земле, а здесь он видит Иисуса Христа во славе. Когда-то Иоанн, Иаков и Петр, они взошли на гору, где Господь преобразился пред ними, и они видели только часть вот этой славы, а теперь они видят Господа во славе, находящегося на небе, теперь он видит. И что он, какое получает поручение? Чтобы Иоанн написал послание семи церквам. Эти все города, эти все церкви, они находились на территории Малой Азии. То есть теперь на территории теперешней Турции, недалеко от побережья, все они в километров от 20 до 70 друг от друга находились, группа церквей. Были церкви и другие, не только эти церкви были. Они относились прежде всего к ангелам, ко всем верующим тех церквей. Эти послания, они относились и ко всем церквам того времени. Они относятся ко всем церквам всех времен, они относятся ко всем церквам нашего времени и к церкви, где каждый из нас находится. И когда мы читаем послания, то в каждой церкви, в послании каждой церкви мы можем увидеть картину церквей или картину церкви той, в которой находимся и мы. Иисус Христос, здесь мы видим Его, что Он ходит посреди светильников, припоясанный, облеченный в падир, то есть длинная одежда иудейских первосвященников и царей, и по персям, то есть по грудь, Он опоясан золотым поясом. Это говорит о том, что Он находится в служении. Здесь Он как первосвященник и царь. Здесь золотой пояс символизирует Его ходатайственное служение. Голова и волосы белые Его, как белая волна, как снег. Это вечная чистота Его, святость. Очи Его, как пламень огненный. То есть Он все видит, все пронизывает своими очами. Ноги Его подобны халкаливану. Халкаливан – это ливанская медь, раскаленная она добела. Когда она раскалена, она тогда выглядит белой. И символизирует она строгость суда. Ноги Его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. И голос Его, как шум вод многих. То есть в Его голосе сила и власть. Он держал в деснице своей 7 звезд. Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей. То есть вид Господа во славе теперь Он увидел. Теперь совсем не того, то есть не совсем в другом виде Он увидел. Ведь было время, когда Иоанн возлежал у груди Иисуса. А теперь мы видим, что Иоанн только увидел Его, в 17 стихе говорится, и пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я сим первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. 19 стих говорит о том, можно сказать, в этом 19 стихе изложена вся программа книги Откровения. То есть, Он говорит, напиши, что ты видел, это первое, а что видел, это вот это видение, которое Иоанн видит. Второе, что есть, и третье, что будет после сего. Что есть? Это период церкви. Период семи посланий, период церкви. Что будет после сего? То есть, что будет после восхищения церкви? Итак, это 19 стих описывает. Первое – это видение, которое видит Иоанн. Второе – видит период церкви. И что будет после сего? То есть, все, что после церкви, а период церкви кончается 3 главой, второе послание, то есть послание семи церквам – это 2 глава и 3 глава. Начиная с 4 главы, она так и начинается. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небо. Хочу подчеркнуть, братья, что и сегодня мы можем встретить толкователей, которые толкуют, что мы живем в то время, когда Откровение, скажем, там 5, 6, 7 глава или последующие главы берут, что мы живем в периоде, когда уже Откровение исполняется. Нужно сказать, что любые два толкователя, которые толкуют, что события Откровения толкуют уже в настоящем времени, любые два толкователя не сходятся друг с другом в своих толкованиях. Большинство толкователей признают, что и мы с вами так признаем, что начиная с 4 главы описывается события, которые будут после восхищения церкви. Сегодня можно встретить, когда некоторые говорят, что восхищение церкви будет в середине великой скорби, некоторые даже говорят в конце великой скорби. Когда мы читаем во второй главе Откровения, то есть в третьей главе читаем 10 стих, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Вот это место Писания и по смыслу в контексте, и грамматически, что я сохраню тебя от годины искушения. Не в годину искушения, а сохраню тебя от годины искушения. То есть церковь, которая ожидает Господа, она будет восхищена, и година искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, церковь не коснется. Последний стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел, десница моя, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Нам здесь толковать не нужно, здесь все объяснено, что тайна семи звезд – это семь звезд – суть ангелы семи церквей. Кто такие эти семь звезд? Что значит ангелы? Это не ангелы небесные, это пресвитера. Почему? Мы видим здесь и призыв к покаянию, мы видим здесь ангелам, Господь призывает покаяться, в то время, когда ангелам на самом деле никогда ангелы не, им не принадлежит покаяние. Ангелы – это посланники, это предстоятели церкви. И затем мы переходим к посланиям семи церквам. Ну, я думаю, что вы мне поможете, кто-то будет читать. Вот первое послание, то есть послание Ефесской церкви, кто-то из вас прочтет. Откровение, 2 глава, 7 стихов, пожалуйста. Когда мы прочитываем эти послания, мы обнаруживаем, что всем ангелам Господь представляет себя по-особому. Ангелу Ефесской церкви, он говорит, напиши так, говорит, держащий семь звезд десницы своей. Уже церкви, скажем, Пергамской, он говорит так. Так, говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Представьте себе, братья, получает пресвитер вашей церкви послание, и Господь себя представляет как имеющий острый с обеих сторон меч. Или же послание Фиатирской церкви, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану. То есть сразу Господь говорит о суде. Уже потому, что в этой церкви он видит, он, соответственно, себя так и представляет. Кроме того, в каждой церкви он говорит, знаю твои дела. Причем иногда он говорит, что дела последние лучше первых, а иногда наоборот, он признает, что первые дела лучше и призывает к покаянию. Каждой церкви он дает обетование побеждающее. Почти каждой церкви он дает и порицание, но не всем церквам. Двум церквам порицания нет. Каким церквам? Филадельфийской и Смирнской. Смирнская, потому что она находится в страданиях, и в страданиях открывается и ее особые качества любви к Господу, преданность, послушание. Филадельфийской церкви, потому что эта церковь, которая и называется так, Филадельфия, то есть братолюбие, церковь братолюбия, мы видим, что этой церкви нет порицания. Ефес означает желанное. Главная характеристика этой церкви – наступившее охлаждение. То есть церковь, которая начала переживать охлаждение. Нужно сказать, что богословы давно уже пришли к выводу, что это каждая церковь, она характеризует собой не только отдельные церкви, но и целые периоды. Ефесский период, он характеризует первый апостольский век. То есть апостольское апостольский период или первый век, эта церковь к концу первого века стала переживать охлаждение. В это время уже апостол Павел пишет Колосской церкви, что стало развиваться заблуждение. Обличает он Галатийскую церковь за то, что они стали отпадать от благодати. То есть тот период, когда мы читаем в Деяниях апостолов, что все они имели общее и жили как одна душа, то этот этос, то, что характеризовало Иерусалимскую церковь, когда церковь стала распространяться по многим местам, то церковь стала утрачивать свою первую любовь. И обратите внимание, как Господь говорит: «Знаю дела твои, труд твой, терпение, и то, что ты не можешь сносить развратно. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Представьте себе, что это не так просто. Людей, которые выдают себя за апостолов, разоблачить и сказать, что они вовсе не апостолы, а вовсе они лжецы. С такой задачей не всякая церковь бы справилась. Ефесская церковь с этой задачей справилась. «Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Братья, так она относится к нам. Если мы уверовали, когда уверовали и имеем эту первую любовь до конца, любовь нас увеличивается, умножается наше общение с Господом, умножается наш труд, ревность, усердие, тогда мы в правильном состоянии. Если же мы говорим о том, что когда мы уверовали, у нас было лучшее состояние, потом постепенно мы переживаем охлаждение, тогда мы находимся под опасностью то же самое, как и Ефесской церкви говорит Господь, что Он говорит, что «сдвину светильник твой». И практически мы знаем, что Ефес в настоящее время не существует. Ефес, светильник был сдвинут, и даже этого города совершенно не существует. Здесь говорит, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Дела николаитов. Но мы немножко позже остановимся, кто такие николаиты. Есть несколько толкований на эту тему. Некоторые говорят, что это николаиты, это последователи Николая, который был выбран в числе диаконов. Но есть и другие толкования. Дальше мы переходим к Смирнской церкви. Прочитаем. Смирна означает горечь. Это благовонная смола, которая употреблялась и в жертвоприношениях, и в израильском народе. И мы знаем, что Господу нашему принесли в дары золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как священнику и смирну как человеку. И здесь мы видим в этой церкви ее характерная черта – это выносливость. В страданиях она была вынослива. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они таковы, но сборище сатанинского. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». И дальше говорится, что «вот дьявол будет вергать из среды вас в темницы, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Этот период, смирнский период, он простирается на два последующих века, второй и третий век. Известно из истории церкви, что второй и третий век характеризовался очень сильными гонениями. От Нерона и до Диоклетиана были 10 последовательных сильных гонений. Я кратко процитирую, что, как, что переживали наши братья в этот период. До 315 года, когда император Константин вступил на престол и отменил гонения и, наоборот, дал свободу христианству. Эти два столетия сплошь жестокие гонения. Творилось то, чего не видел еще человек. Не за проступки и злодеяния, а за свидетельство Иисуса Христа. Сравнив историю этих веков с пророческими посланиями, черта за чертою видим, как точно исполнились все послания. Хотя и были периоды затишья по местам, но в общем это сплошные гонения. Декреты императоров следовали один за другим, обрекая на смерть христиан, их действие этих декретов не прекращалось. Дело в том, что когда новый император заступал, он издавал новый декрет, но старые декреты не отменял. Скорбь была возрастающей. Во время написания Иоанна скорбь уже была, но тогда она еще не охватила Вселенской Церкви. Но когда число христиан в Римской империи стало увеличиваться, и государи увидели в этом опасность, то гонения стали всеобщими, сильными и жестокими. Сознание того, что они напрасны, все же не останавливало мучителей. Они стремились остановить грубым насилием, но это в большинстве случаев было тщетным. Видя это, гонители шли дальше, устраняя не только искренних христиан, но и всех тех, кто каким-то образом исповедовал христианство. То есть не только искренних детей Божьих, но и всех христиан подряд. От низшего раба до царского чиновника. Одна участь. Наконец, правительство постановило совершенно истребить христиан. Это было при императоре Валериане, который жил с 253-го, вернее, управлял с 253-го по 260-й год. История церкви потрясает ужасным изобретательством мучителей и их неутомимой жаждой крови, изгнания, муки, пытки, лишения чести и имения, выдача в руки черни прямо из тюрьмы, раздача имущества на разграбление, опозорение, каторжные работы на рудниках, осуждение на голодную смерть, казнь мечом, сожжение на кострах, смерть в пастях зверей и прочее. Можно только удивляться, каким образом христиане еще могли продолжать эту работу. Ведь было так, что в разных провинциях в одно время умерщвлено 10, 15, 30, 70, 150 тысяч христиан. Ужасно свирепствовали гонители, чад Божий, и только тот, кто знал, какая сила совершалась в немощи, мог ожидать, что Господь остается со своими победителями. Побеждающий, написано, не потерпит вреда от второй смерти. Братья, у вас перерыв когда? Сейчас уже перерыв, да? Ну хорошо, на этом тогда. Вырезка из аргументов и фактов номер один за 96-й год. Точнее, как здесь, я нахожу пока еще, ну, точнее не скажешь. Я прочитаю его. Наше правительство порадовало нас известием о готовящихся новых документах, удостоверяющих личность вместо прежних паспортов. Загранпаспорт почти не изменится. Вот удостоверение появится личный код человека. Возможно ли, что этот код и будет печать Антихриста, о которой говорится в Откровении святого Иоанна Богослова? Это вопрос такой. Ответ. Наличие личного кода в документе, удостоверяющем личность специалиста из Управления по вопросам гражданства, объясняет тем, что в нашей стране создается единая государственная система учета населения. Поэтому каждый гражданин с момента рождения и до смерти будет иметь свой код, сочетание цифр и букв, которые нельзя будет заменить на другие. А потерять этот код можно только в случае потери гражданства. Чтобы избежать подделки документов, его будут покрывать горячей пленкой, снять которую, не испортив при этом основной текст и фотографии, будет невозможно. В системе защиты документа есть еще одна необычайная деталь. Внутри покрытия будет находиться одна из разновидностей голограммы с целью выявления поддельной пленки. Что же касается печати Антихриста, то код личности, конечно, таковой не является, но, может быть, он станет еще одной ступенью в подготовке к ее будущему принятию. То есть, все это идет подготовка к принятию начертания. Собственно, сейчас идет подготовка. К этой подготовке, можно сказать, она в разных вариантах. То, что вы слышите информацию где-то, и микрочипы там, и так далее. Ну, это, так сказать, в порядке ответа на вопрос. Пойдем дальше. читаем ангелу Пергамской церкви.
Пергам в переводе означает «сочетание превозношения». Что произошло в Пергамской церкви и что произошло в Пергамском периоде? Нужно сказать, что после вот этих 10 последовательных гонений, которые были от Нерона до Диоклетиана, когда христиане очень сильно страдали, и каждый период, он здесь назван днем, в этот период, это он мог простираться несколько лет, или даже десяток лет, или даже больше. Потом наступал другой период, другой император не отменял прежних декретов, но просто ими не пользовался. И таким образом христиане жили 200 лет, второй, третий век. Но император Константин, он сам принял христианство. Хотя долго он не решался принимать крещение, и крещение принял перед самой смертью. И принимал он крещение в белой одежде, и не разрешал, чтобы одежду с него сняли, так в этой одежде он и умер. Перед самой смертью. И принимал он крещение в белой одежде, и не разрешал, чтобы одежду с него сняли, так в этой одежде он и умер. Но надо сказать, при всем том, император Константин был жрецом язычества. Одновременно он был и императором, жрецом язычества, и руководил соборами христиан, христианских епископов. Вот такая смесь была. И главный смысл Пергамской церкви, так сказать, ее духовное состояние, можно выразить словом «компромисс». То есть такая уступка нечестию. Здесь он говорит, что «знаю твои дела, и ты живешь там, где престол сатаны». Сатана в Пергаме имел свой престол, но это не значит, что и до сегодня престол сатаны находится в Пергаме. Сатана свой престол переносит из столицы в столицу. Где он сейчас находится, сказать трудно, но ясно одно, что сатана старается церковь в любом периоде как-то ее увлечь. Что здесь произошло? «Имею против тебя то, что у тебя там есть держащееся учение Валаама». В чем заключался грех Валаама? Мы все знаем по книге «Числа», что Валаама нанял Валак проклясть народ израильский. Бог ему это не разрешил. Потом он тайно научает Валака, чтобы они звали к своим жертвоприношениям израильтян, и таким образом Израиль впал в грех. Мы помним, когда началось такое массовое блудодеяние, когда Финиес, сын Елиазара, остановил и получил обетование для своего потомства. Вот такое отношение ко греху, к Валаамову, в церкви уже не было. Валаам научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. То есть в церковь стало проникать учение Валаама, то есть учение ложной религии. И еще вторая ересь – это николаиты. Николаиты происходят от слова «никао» – «власть» и «лаос» – «народ», то есть «властители народа». Именно вот та иерархия католической церкви, которая достигла теперь своих вершин, когда и папа признается непогрешимый. И читал я один из пап, Александр VI, настолько очевидно был безбожник, что один из его друзей спросил его однажды: «Святой отец, мне кажется, вы совсем не христианин». Он говорит: «Вы угадали». И вот при всем такой человек был папой римским.